Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия остается стратегическим партнером. Эксклюзивное интервью министра обороны США, Радио Свобода, Свободная Европа. Победа молодежи на выборах в Польше. Как изменится политика этой страны по отношению к России? Время цыган в Сербии. В Белграде открыт памятник жертве российского нападения. И взрослая жизнь для выпускников интернатов. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Праге находится с визитом министр обороны США Роберт Гейтс. После переговоров с премьер-министром Чехии Гейтс заявил, что график строительства системы противоракетной обороны в Европе будет зависеть от хода переговоров с Чехией и Польшей, но не предвидит каких-то перемен. Накануне, выступая на конференции историков, посвященной отношениям СССР и США в годы Холодной войны, госсекретарь США Кондолиза Райс выступила с довольно резким заявлением, что Соединенные Штаты уважают российские интересы, но не в интересах России использовать свое богатство, богатство, принесенное нефтью и газом, в качестве политического оружия, и не в ее интересах угрожать независимым соседям, как части старой сферы влияния. Что происходит в американо-российских отношениях в последние полгода? Об этом мы спросили министра обороны США Роберта Гейтса. За последнее время Россия стала намного более агрессивной в своей риторике и в противостоянии западной политике по таким вопросам, как Косово, Иран или создание системы противоракетной обороны. Есть ли смысл по-прежнему называть Россию стратегическим партнером?
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Да, в последнее время было немало риторики, но что касается конкретных действий, то российская сторона не приняла пока никаких необратимых решений, а в некоторых областях они продолжают играть конструктивную роль. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, работать вместе по тем направлениям, в которых мы можем работать вместе, и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают споры.
Кто-то говорит даже о том, что началась новая холодная война. У вас долгая история отношений с Советским Союзом во времена холодной войны. Как бы вы сравнили отношения с Москвой в те времена и сейчас?
Мы участвовали в глобальном конфликте с Советским Союзом. Часто это происходило через посредников. Но в итоге нам противостояли 40 тысяч кубинских военнослужащих в Эфиопии, еще 40 тысяч в Анголе, Куба экспортировала революцию в страны Центральной и Южной Америки, при значительных советских субсидиях. Советский Союз финансировал также антиправительственные движения в Европе. Нам приходилось иметь дело с Варшавским пактом. Эта страна, Чехия, например, не была свободной, как не были свободными Польша, Болгария, Румыния и все страны Восточной Европы. Мы развивали бесконечную гонку вооружений. Советский Союз в те времена тратил намного больше на вооружение, чем Россия сейчас. Это был совсем другой мир. И хотя сейчас, повторяю, риторика весьма напряженная, реальность состоит в том, что есть области, в которых мы можем сотрудничать и сотрудничаем. Просто сейчас нет ничего похожего на глобальное соперничество или глобальный конфликт, который существовал тогда. И люди тогда боялись, что наши ядерные ракеты нацелены друг на друга. Сейчас, по-моему, мир абсолютно другой. И, как я сказал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года, никто не заинтересован в новой холодной войне, и я думаю, что россияне в ней тоже не заинтересованы.
США заинтересованы в российском сотрудничестве по целому ряду направлений – Косово, Иран и так далее. Учитывая российские авторитарные наклонности, не возникает ли противоречия между реальполитик и стремлением нынешней администрации к распространению идей демократии и свободы?
Нет, не думаю. И я бы иначе ставил этот вопрос. Не только Соединенным Штатам приходится иметь дело и строить отношения с Россией. Косово – это в первую очередь проблема европейская. Это проблема НАТО, Европейского Союза. Так что в данном случае не только США, но и вся Европа пытается убедить Россию принять определенную точку зрения по поводу Косово. То же самое можно сказать и в отношении целого ряда других проблем. Возьмите, например, договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия и договор об обычных вооруженных силах в Европе. Это, касается всех стран Европы. Что я хотел бы подчеркнуть? Во-первых, это не просто вопрос отношений между США и Россией. Это вопрос о том, как Россия будет строить свои отношения со всей остальной Европой. А хочет ли Россия быть частью Европы? Хочет ли она быть стратегическим партнером Соединенных Штатов? Думаю, да. И, по-моему, возрастающий объем инвестиций, как иностранных в Россию, так и российских в Европу, это доказывает. Во-вторых, я не думаю, что здесь скрывается какое-то противоречие с политикой администрации США по распространению свободы и демократии в мире. Реальность состоит в том, что Россия сегодня кардинально отличается от Советского Союза. Является ли она более авторитарной, чем нам хотелось бы видеть ее? Ограничены ли в ней свободы? Да. Но реальность состоит в том, что страна отличается от той, которая существовала в советские времена. И, как я уже подчеркивал раньше в своих выступлениях, для строительства институтов демократии требуется время. Недостаточно просто провести выборы. Институты демократии должны вырасти. А если посмотреть на Россию, то в последние тысячелетия ее истории в этой стране не было институтов демократии. Так что, с моей точки зрения, мы должны поддерживать развитие свободы в России, мы должны поддерживать развитие демократических институтов в этой стране, но мы также должны понимать, что на это требуется время.
Вы сказали поддерживать развитие свободы. А у Соединенных Штатов есть рычаги, есть возможности влиять на демократические процессы извне России?
Знаете, мы не думали, что у нас есть какие-то рычаги, когда приехали в Хельсинки в 1975 году. А получилось, что Хельсинский акт сыграл основную роль в крушении Советского Союза и освобождении Восточной Европы. Так что не надо недооценивать определенный моральный вес. Но мне кажется, что мы также должны проявлять настойчивость и последовательность. В конце концов, наша политика в отношении Советского Союза длилась практически полвека.
Напомню, на вопросы радио «Свобода. Свободная Европа» отвечает министр обороны США Роберт Гейтс. Владимир Путин явно хочет установить свою сферу интересов в том, что россияне называют ближним зарубежьем. Стремление Грузии вступить в НАТО явно вызвало большое раздражение и недовольство Кремля. Насколько последовательны будут США в поддержке этого стремления Грузии? И не станет ли она разменной монетой в отношениях между Америкой и Россией?
По-моему, не надо смешивать или связывать эти две проблемы. Грузия, как потенциальный член НАТО, как и другие страны, должна оцениваться в соответствии с ее собственными качествами и заслугами. С моей точки зрения, не стоит ставить в зависимость эту оценку от других проблем. Я бы не стал это увязывать.
Украина тоже в отдаленной перспективе хотела бы вступить в НАТО, даже при том, что поддержка этого в украинском обществе более слаба, чем в грузинском. Как бы вы оценили перспективы Украины на вступление в Североатлантический союз?
Думаю, это вопрос не ближайшего времени. Украина проявляет определенный интерес, но, насколько я понимаю, внутри страны по-прежнему существует серьезная оппозиция по этому вопросу. Так что, думаю, нам стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события.
Многие аналитики говорят о том, что Россия стремится создать свою архитектуру и свою систему безопасности. Например, если Сербия останется без Косово, то Россия наверняка предложит ей тесные отношения. Это вызывает беспокойство в западном оборонном сообществе?
Это не вызывает у меня беспокойства. Я считаю, что попытка не увенчается успехом, даже если они попытаются это сделать. Сербия знает, что ее интересы лежат в Европе и Европейском Союзе, а не в восстановлении старой связи с Востоком. Между Россией и Сербией существовали развитые политические связи еще задолго до Первой мировой войны. И Сербия вполне может сохранить их. Она может развиваться в двух направлениях. Поддерживая дружественные отношения с Россией, но понимая при этом, что ее экономическое будущее привязано к Европе. Но, по-моему, это вопрос открытый. Пытается ли Россия создать какую-то свою собственную архитектуру безопасности, или она пытается создать, или они хотят создать преграду тому, что они воспринимают как натовскую или западную архитектуру, которая постепенно окружает их со всех сторон. Так что является ли это агрессивной политикой, или это защитная реакция, не знаю. Я не уверен.
Как вы оцениваете ваши переговоры здесь, в Праге, по вопросу системы противоракетной обороны?
По-моему, у чешского правительства, как и у российского, вызвали интерес наши новые предложения, с которыми госсекретарь Райс и я приехали в Москву 10 дней назад. Мы пытаемся создать атмосферу большей открытости, чтобы убедить российскую сторону. Мы однозначно заявили российской стороне, что будем продолжать переговоры с Чешской Республикой и Польшей, вне зависимости от всего остального. И если эти переговоры будут успешными, то мы будем создавать и размещать на территории этих стран радар и ракеты-перехватчики. Тем не менее, мы сказали российской стороне, что готовы сесть за стол переговоров с Россией и рассмотреть вопрос о том, чтобы не активизировать будущие системы до тех пор, пока угроза не станет явной. Иными словами, до тех пор, пока иранцы или кто-то другой на Ближнем Востоке не проведет испытание ракетой, дальность действия которой позволит достичь Европы. И, по-моему, правительство Чехии, как и России, восприняли это предложение. Даже президент Путин сказал, что оно было конструктивным и положительным.
Но пресса писала о весьма холодном приеме в Москве.
В значительной мере это вызвано тем, что все подумали, что госсекретаря Райс и меня заставили ждать в приемной в течение 40 минут. Реальность заключается в том, что примерно через 5 минут после того, как переговоры должны были начаться, нас пригласили в кабинет, где должна была состояться встреча с Владимиром Путиным. Вся пресса уже была там. Мы немного подождали, а затем вышел помощник и сказал нам, что Путин вынужден был срочно ответить на телефонный звонок. Мы потом получили подтверждение, что действительно ему звонил глава другого государства и что это был разговор, не терпящий отлагательств. По-моему, ни у меня, ни у госсекретаря Райс не сложилось впечатление, что с нами обошлись невежливо в духе советских времен. Более того, наша встреча с Владимиром Путиным продолжалась на 30 или 40 минут дольше запланированного времени, и мы оба полагаем, что это была очень продуктивная встреча.
Министр обороны США Роберт Гейтс отвечал на вопросы корреспондентов Радио Свобода Свободная Европа Ульриха Шпека и Брайана Уитмара. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На всеобщих выборах в Польше, состоявшихся в минувшее воскресенье, убедительную победу одержала гражданская платформа «Партия праволиберальной ориентации». Ее лидер Дональд Туск станет, как ожидается, новым премьер-министром Польши. Ярослав Качинский, нынешний премьер, уйдет вместе со своей партией «Право и справедливость» в оппозицию. На польской политической сцене это означает нечто большее, чем простую рокировку. Большинство наблюдателей ожидают от такого развития событий серьезных внешнеполитических перемен. Я передаю микрофон моему коллеге Ефиму Фиштейну.
Начать придется с констатации того факта, что коалиционное правительство под руководством Ярослава Качинского умудрилось испортить отношения не только со своими соседями, но и с большинством стран Европейского Союза. Брюсселю не нравился уже сам состав этого правительства, к участию в котором были приглашены клерикальные фундаменталисты и националисты. В конечном счете премьеру пришлось признать ошибочность такого выбора, распустить кабинет и назначить досрочное народное волеизъявление. Но международная репутация Польши была между тем серьезно подмочена. Особенно напряженными были отношения Варшавы с Москвой и Берлином. В Евросоюзе Польша братьев Качинских проводила жесткий курс на защиту своих национальных интересов, который, с одной стороны, часто представлялся конфликтом, но с другой оказывался весьма эффективным. Польша все-таки слишком велика, чтобы ее мнение можно было игнорировать. Преобладающее мнение экспертов сводится к тому, что первые же дипломатические инициативы нового правительства, как только оно будет сформировано, будут направлены на улучшение отношений со своими западными и восточными соседями. Поэтому я решил опросить на сей счет немецких и русских экспертов. Но прежде чем дать им слово, хочу предложить вам описание нынешнего состояния польского общества. Из Варшавы прислал репортаж Алексей Дзиковицкий.
Примечательно, что решающая схватка в нынешних выборах, как, впрочем, и в предыдущих, разгорелась не между посткоммунистами и политиками постсолидарности, а между двумя партиями, чьи лидеры и Дональд Туск, и Ярослав Качинский в 80-е годы были активными деятелями антикоммунистического сопротивления. Два минувших года в оппозиции был Дональд Туск, а теперь в этой роли оказался Ярослав Качинский.
Оппозиция, которая различа с обетниц, бо обещано...
Мы будем оппозицией, которая спросит за данное обещание. Наши конкуренты обещали одновременно снизить налоги и поднять заработную плату. Ничего подобного, кажется, в истории еще не было. Мы, конечно, желаем Дональду Туску удачи, но в такие чудеса трудно поверить. Так или иначе, мы всегда будем желать Польше только всего самого хорошего. И не будем, как оппозиция, придерживаться принципа «чем хуже, тем лучше». Для нас всегда самой важной была Польша.
Также сейчас, в этой каденции, когда будем в оппозиции, останется Польша. Дякую вам.
Заявил Ярослав Качинский. Почему же партия «Право и справедливость», победив 2 года назад, проиграла сейчас? По мнению специалистов, большое значение сыграла молодежь, которая была активной как никогда раньше. Среди тех, кому в нынешнем году исполнилось 18 лет, а это молодые люди, выросшие уже в свободной Польше, голосовали почти 60%. Мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что в нынешнем году можно говорить об определенной степени революции во взглядах молодежи. Раньше считалось, что это люди прежде всего старшего поколения, наиболее дисциплинированные, ходят на выборы. А оказалось наоборот. Мне кажется, что после того, как молодые люди увидели, что их голос имеет значение, проблем уже не будет. Заявил социолог Яцек Панцевич. Как бы то ни было, но в Польше все еще поговаривают о возможности так называемой «большой коалиции» гражданской платформы и «Права и справедливости», хотя теперь это кажется совершенно невозможным. Слишком много грязи вылили на себя эти две партии за 42 дня избирательной кампании. В выборах принял участие также блок левых сил и демократов, под знаменами которого впервые объединились посткоммунисты из Союза левых демократов и политики бывшей антикоммунистической оппозиции, такие как Тадеуш Мазовецкий, Владислав Фросынюк или Бронислав Гремек. Третий результат этого блока может свидетельствовать о том, что в понимании избирателей границы между политиками, которые когда-то в Польской Народной Республике были по разные стороны баррикад, постепенно размывается.
Так выглядит Польша после судьбоносных выборов в описании нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого. Какой была реакция Германии на результат польских всеобщих выборов? И можно ли ожидать радикальных перемен в польско-германских отношениях? Этот вопрос я адресовал профессору истории католического университета в баварском городе Айхштет Леониду Люксу.
В Германии, конечно, с облегчением вздохнули, узнав о результатах польских выборов. И, наверное, стиль польской политики качественно изменится. Вот эти антиевропейские и антинемецкие акценты в высказываниях польских политиков будут сейчас, наверное, намного реже встречаться. Но я хотел бы, с другой стороны, все-таки предупредить, что идиллии, конечно, тоже не будет, потому что есть кое-какие проблемы в польско-немецких отношениях, которые останутся. И здесь можно сказать, что вот эта либеральная проевропейская гражданская платформа и популисты, братья Качинские, что они на многое смотрят все-таки в вопросах немецко-польских отношений очень похоже. Это касается, например, такого вопроса, как проект создания центра против изгнаний, который хочет создать немецкий союз изгнанных. И это тоже касается, например, вопроса немецких музейных экспонатов, которые сейчас находятся на территории Польши, которые в Польше все-таки не считают трофейным искусством, потому что немцы сами вывезли эти экспонаты на территории, которые потом были присоединены к Польше.
Таково мнение профессора католического университета в Айхштете Леонида Люкса. Осталось менее недели до встречи в Верхах в рамках Совета Евросоюз-Россия. Скорее всего, от саммита можно теперь ожидать некоего прорыва в отношениях между Брюсселем и Москвой. Как отнеслась Россия и ее средства массовой информации к известию о грядущих переменах в Варшаве? С этим вопросом к московскому политологу из Института микроэкономики и международных отношений Российской академии наук Ирине Кобринской.
Я не думаю, что Москва действительно ожидает какого-то большого улучшения отношений с Польшей. Но максимум, чего хотела бы Москва сейчас от Варшавы, это того, чтобы Польша стала проводить более нормальную, более европейскую внешнюю политику. Потому что есть какие-то какие-то вещи в двусторонних отношениях, которые очень трудно исправить, они связаны с историей двух стран. А есть какие-то вещи, и в основном сейчас это наиболее актуально, которые связаны прежде всего с Евросоюзом. То есть это не отношения России и Польши, а Россия и Евросоюз. Судя по тому, что говорил Дональд Туск в предвыборный период, судя по тому, какой может быть состав правительства, и будем надеяться, что, наверное, будут изменения прежде всего в Министерстве иностранных дел, которое подвергалось страшной критике, прежде всего, самой Польши. Ну, будем надеяться, что хуже как минимум не будет.
Значит ли это, что Москва станет инициировать улучшение российско-польских отношений, делая какие-то встречные жесты, снимая препятствия и рогатки на пути такого улучшения?
Я не думаю, что Москва будет инициировать. Я думаю, что Москва будет ждать каких-то встречных шагов, и эти встречные шаги будут буквально вот уже на встрече России и Евросоюз. Это почувствуется. Насколько Евросоюз, которым сейчас председательствует Португалия, проявит готовность, и формальную готовность, прежде всего, да, потому что, в общем, переговоры были заветированы Польшей по новому соглашению, именно Польшей, между Россией и Евросоюзом. Если это почувствуется, а уж как минимум в кулуарах это должно почувствоваться, то мне кажется, что позиция Москвы станет спокойнее, что ли. Но вы знаете, я скажу так, что по сравнению с тем, что говорилось и делалось в Польше, вот на таком, ну что ли, знаковом уровне, да, символическом уровне, то, что делалось в России, ну, в общем, это примерно то же самое. Ну, какие-то глупости были, да. Если говорить о том, что приехавший в Катынь Качинский не встретил теплого приема и на каком-то высоком уровне, это был другого уровня прием. В общем, мне кажется, что потребуется какое-то время, но опять-таки еще одним таким фактором здесь является то, что все-таки Россия сама сейчас начинает переизбираться, вот, поэтому надо подождать. Но Путин очень хочет подписать соглашение с Евросоюзом. И если сейчас вот будет некая дана, даже вот кулуарная, еще раз говорю, что ли, отмашка на то, что вот да, мы идем вперед, то это может проявиться в таких вполне, не в каких-то символических вещах, а это может проявиться хотя бы в том, что Россия станет более кооперативной по проблеме вот польского мяса, да, его импорта в Россию. То есть какие-то подвижки, мне кажется, могут быть. Но, безусловно, я думаю, что Россия их инициировать не будет. И Россия, и тем более Европа, они ждут более нормальной польской внешней политики. Я еще раз это повторяю, потому что все бывшие министры иностранных дел, часть из которых я знаю, это блестящие совершенно ученые, дипломаты, которые положили очень много усилий для того, чтобы Польшу вступить в Евросоюз, вступить Польшу в НАТО, они очень критиковали последние 2 года польскую внешнюю политику.
Так говорит Ирина Кобринская из Института микроэкономики и международных отношений Российской академии наук.
Рассказал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В администрацию Петербурга направлена заявка на проведение 4 ноября, в День народного единства и согласия, русского марша. Организатор марша «Движение против нелегальной иммиграции» заявляет, что акция состоится в любом случае. «Практика содержания заключенных в России является наследием нацизма и ГУЛАГа», заявил на общественных слушаниях в Москве лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. После недавнего бунта в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области были уволены 6 высокопоставленных сотрудников службы исполнения наказаний, в том числе начальник колонии. В Москве вынесен приговор скинхедам, убившим гражданина Киргизии и нападавшим на иностранцев. 3 подсудимых осуждены на сроки от 3 до 14 лет. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс. Гейтс заявил также, что США по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру. Ирак заверил Турцию в том, что поможет ей справиться с угрозой, исходящей от курдских сепаратистов. Обещание прозвучало во время переговоров в Багдаде министров иностранных дел Ирака и Турции. Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся в Северном Ираке, заявил премьер-министр Гордон Браун. Иран ни на йоту не отступит от своей позиции по ядерной программе, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Представители Европейского Союза и Ирана на встрече в Риме обсуждают ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Белград запугивает косовских сербов, заставляя их бойкотировать всеобщие выборы в крае, назначенные на 17 ноября, заявила администрация ООН в Косове.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Время цыган в Сербии. В Белграде открыт памятник жертве российского нападения. И взрослая жизнь для выпускников интерната. В минувшие выходные в Белграде в присутствии государственного руководства была открыта мемориальная доска в память об убитом скинхедами в октябре 1997 года цыганском мальчике. То, что на церемонии присутствовало высшее руководство страны, показывает, какую дорогу прошла Сербия со времен Слободана Милошевича. Но, как и во всех европейских странах, цыганская проблема актуальна и в Сербии, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
13-летний мальчик Душан Йованович вечером шел в магазин за соком, в 20 метрах от своего дома в центре Белграда. На него напали четверо скинхедов. Обломком водосточной трубы били его до смерти. Душан скончался прямо на улице, и никто из прохожих даже не пытался ему помочь. 10 лет спустя на церемонии памяти этой первой жертвы скинхедов президент Сербии Борис Тадич сказал, что насилие больше допустить нельзя. Оно не должно повториться.
Белград и Сербия никогда не согласятся с насилием. Это послание всем тем, кто проповедует насилие. И речь здесь идет не о политике, речь идет об элементарной человечности.
Убийцам Душана тогда было 17 лет. Двое из них были приговорены к 10 годам заключения в колонии. Но после того, как они отбыли чуть более половины срока, их тихо, не привлекая внимания публики, отпустили. Публично это стало известно лишь на днях. Виновники убийства, якобы, вели себя примерно колонии и раскаялись. Но в заявлении перед камерами одного из убийц, Иштвана Фендрика, раскаяния не чувствуется.
То, что не требовало так удачно.
Вообще-то это не должно было так получиться. Мы не пошли с целью убивать, все должно было окончиться избиением. Мы были пьяные и только на следующий день узнали, что случилось, какими были последствия наших действий.
Убийство Душана произошло во времена правления режима Слободана Милошевича. Лидер цыганской партии, депутат парламента Сырджан Шайн, считает, что с тех пор в Сербии какие-то изменения к лучшему произошли. Нет такого равнодушия в обществе.
В те времена в стране царил всеобщий страх. Каждый гражданин Сербии боялся, что с ним может случиться то же, что с маленьким Душаном. Сегодня мы живем в другом времени, в немного другой атмосфере, когда о таких вопросах можно говорить более открыто. Раньше об этом говорить вообще нельзя было. Но надо еще создать общественный климат, когда можно будет и жить по-другому. Тем, что две цыганские партии вошли в парламент, вошли в политическую систему Сербии, создаются новые механизмы, и цыгане начинают говорить громче. Я ожидаю, что только на следующем этапе вопрос насилия против нас будет решаться. Но пройдет еще немало времени, пока и люди на улицах будут реагировать против такого насилия.
Лидер второй политической партии «Союза цыган Сербии» Райко Джурич уверен, что государство должно сделать выводы как из трагического убийства Душана Йовановича, так и из недавних манифестаций в Сербии неонацистских группировок.
Та полка Этот случай для нас должен стать путеводителем в оценке негативных явлений, присутствующих на данный момент в Сербии. Конечно, с 1997 года, благодаря смене режима, произошли большие перемены, и утверждение, что Сербия – фашистская страна – ложь. Но также позорно лгут те, кто отрицает существование фашистских групп в Сербии. Эти группы представляют собой реальную опасность для дальнейшего демократического развития страны и тем самым для положения и судьбы национальных меньшинств.
В Сербии в последнее время не было расовых убийств, но издевательства над цыганами, нагнетание страха перед ними случаются ежедневно. Часто виновники скинхеды, но еще чаще – обычные люди, не принадлежащие к расистским и неонацистским группам. Петер Антич, директор белградской неправительственной организации «Центр по правам национальных меньшинств», постоянно отслеживает соблюдение прав цыган.
Интересно, что речь идет не только о случаях насилия со стороны скинхедов, но еще чаще со стороны частных лиц, футбольных болельщиков, уличных группировок, которые издеваются над цыганами, избивают их. Часто цыгане, например, живущие практически в трущобах, в бедных кварталах Нового Белграда, становятся жертвами насилия неизвестных лиц, которые приходят ночью, бросают камни и пытаются поджечь их дома. К сожалению, часто полиция лишь штрафуют виновников, а случается, что и цыгане-жертвы получают обвинение, что это, дескать, они сами виновники нарушений правопорядка.
С 2005 года в Восточной Европе провозглашена декада цыганской интеграции. В Сербии было разработано 4 хороших плана, как улучшить жизнь почти 500 000 человек, составляющих цыганское меньшинство страны. Ну а какой интеграции можно говорить, когда для них зачастую не обеспечена элементарная человеческая безопасность? Осман Балич, национальный координатор декады цыган в Сербии.
В течение последних 10 лет были сотни нападений на цыган во всех городах Сербии. Мы терпеливо выдержали то время. Но и теперь ежедневно звучат и националистические выпады, и нападки, и физические нападения на цыган. Много раз цыганские неправительственные организации указывали на то, что государство, органы Министерства внутренних дел Сербии должны реагировать серьезнее. К сожалению, мы в свое время не хотели поднимать шум в общественности и так и не сказали, какой страх чувствует цыганская община. Но это факт, что во многих больших городах цыганские дети уже даже в сумерки не выходят на главные площади и улицы. Родители говорят им: оставайтесь дома, вечером выходить не надо. И дети остаются внутри своего квартала, своего гетто. Но это наша мука, часть нашей культуры. Мы не намерены идти на конфликт с ними. Мы выдержим. Но я считаю, что у народа большинства, у сербов, есть проблема, и он должен ее решать.
Сербские цыгане стали известными во всем мире благодаря фильмам кинорежиссера Эмира Кустурицы. Однако сами цыгане в Сербии считают, что Кустурица ими злоупотребляет, как товаром, и создает, к тому же, новые стереотипы и предрассудки об их якобы романтической жизни. Широкая улыбка, золотой зуб. Так в одном социологическом исследовании представляют себе цыган сербские студенты. Это правда, что в Сербии высоко ценят цыганских музыкантов и певцов. Но с другой стороны, всеобщее распространено мнение, что цыгане сами виноваты своей страшной бедности и необразованности, что им просто так хочется жить, что это их собственный выбор. Недавно в сербском парламенте депутат от Демократической партии Сербии премьер-министр Каштуницы, желая оскорбить другого депутата, заявил, что у него цыганский менталитет. И отказался извиниться, сказав, что это он не против цыган, а против их характера. Лидер цыганской партии Сырджан Шайн.
Еще исследования 80-х годов показывали, что в обществе существует явная этническая дистанция по отношению к цыганам. Лишь от 10 до 20% граждан Сербии соглашались с возможностью вступать в брак с цыганами. Сегодня эти данные не изменились, те же 10-20%. Но более того, сегодня почти 50% опрошенных заявляют, что цыгане – грязный, негигиеничный народ, который умеет только петь и плясать. Это указывает на то, что отношение к нам не изменилось.
Статистика о жизни цыган в Сербии поражает. Большинство из них проживают в изолированных кварталах, на окраинах городов, будках, построенных из картона и пластиковой пленки, без электричества, водопровода и санитарных условий. В Белграде таких мест 110. 80% цыганских детей оканчивают только пару классов начальной школы, 10% – среднюю школу и лишь трое из тысячи – техникум или факультет. Большинство маленьких цыган сразу отправляют в спецшколы для умственно отсталых детей. Даже у исключительно талантливых детей нет перспектив. В этом году глухонемая цыганская девочка из Белграда Дельфина после 8 класса пошла продолжать учебу в швейную школу-фабрику. А Дельфина – победительница Республиканской школьной олимпиады по химии. У ее родителей нет ни средств, ни основных условий жизни, чтобы дочь училась в гимназии. Девочку посетил министр образования, подарил ей несколько книжек и обещал стипендию в размере $50 в месяц, чтобы она могла успешно учиться на швею. Согласно исследованиям британской гуманитарной организации Oxfam, 24% цыганских детей Сербии никогда не пили молоко. Средняя продолжительность жизни у сербских цыган – 48 лет. Осман Балич, национальный координатор декады цыган в Сербии.
Мы действительно должны как-то изменить катастрофическое состояние в цыганской общине. Ведь каждый цивилизованный человек должен реагировать на статистику о том, что из 10 цыган в Сербии только один доживает до 60 лет. Мы доведены до положения, когда больше нельзя молчать, когда нельзя ждать. И поэтому мы вынуждены потребовать от государства начать заниматься своими гражданами, которые не принадлежат к этническому большинству. До сих пор мы чувствовали на себе этнически предвзятую политику правительства.
Цыганские дети в Сербии работают с раннего возраста и нечасто попрошайничают. Уже с 4 часов утра и до вечера на улицах городов можно увидеть цыганские семьи, которые толкают тяжелые самодельные коляски с макулатурой. В стране нет организованного сбора вторичного сырья, этим занимаются цыгане. Подсчитано, что если бумагу и картон собирают 3-4 члена семьи, выжить можно. Но каждый из них должен день пройти 40 километров, в том числе и дети. Цыгане крайне редко находят постоянную работу, кроме как в коммунальных предприятиях. Можно говорить о том, что в Сербии против цыганского меньшинства на практике существует экономическая дискриминация. И нет национальной стратегии, чтобы что-то изменить. Осман Балич.
Проблем Рома я решил. Проблему цыган можно решить, если бы только была политическая воля. Не хочу сказать, что этой воли нет совсем. Несмотря на все, что происходило, сербский народ невраждебно настроен к цыганам. Я считаю, что в Сербии для нас самое теплое окружение. Это страна, которая нам импонирует больше всего. Она самая открытая и радушная из всех европейских стран. А я побывал повсюду в Европе. Нужно лишь осуществить то, что мы все глубоко в себе чувствуем, как справедливое решение.
Цыгане в Сербии выступают примирительно. Может быть, поэтому власти к ним не прислушиваются.
О времени цыган в Сербии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Каждый год из российских детских домов и интернатов выходят тысячи выпускников. Как они чувствуют себя на пороге во взрослый мир? И что ждет их без поддержки родных и без опеки сиротских учреждений, к которой они привыкли? Над темой работала Татьяна Вульская.
Детский дом в поселке Сиверский Ленинградской области вполне благополучный по сравнению с множеством других сиротских учреждений. Многочисленные спонсоры дарят ему то машину, то автобус, устраивают праздники, поездки в оздоровительные лагеря в России и за рубежом, обеспечивают занятия спортом, дают деньги на ремонт спален и других помещений. Словом, казенный дом без семейных горемык выглядит игрушкой, настолько, насколько может так выглядеть казенный дом. Дети, видимо, воспринимают это как должное, но, подрастая, все же осознают, что их положение часто оказывается лучшим, чем положение их сверстников в других детских домах, говорит Таня.
Я думаю, он самый лучший детский дом. В лагерях нам рассказывали. Я говорю, у нас самый богатый детский дом. Нам сколько сделали ремонтов. Ну, мне подружка там рассказывала, она Стихина с детского дома. Она говорит, да вот, нам ремонт сделали. Один автобус. Я говорю, а у нас два автобуса. Я говорю, еще машину подарили. Я рассказываю, как здесь под евро и ремонт почти делают. Я говорю, во втором и в другом корпусе. Она говорит, ничего себе. У нее, конечно, глаза были большие.
Тане вот-вот стукнет 18, и она станет выпускницей детского дома, так что перед выходом вспоминается весь путь и, конечно, как она сюда попала.
Мне очень нравилось. Здесь и много и ласки давали, и тепла, и ну, здесь и уютно, и хорошо, и здесь чувствуешь себя домашней.
Ну, вот тебе 9 лет было, да?
Да, я приехала сюда, мне было 9 лет.
Ну, а вот как это? Было тяжело все-таки? Наверное?
Ну, да, это, конечно, от домашней, это отрывали от мамы. Даже меня разъединяли отсюда с сестрой, как бы, по разным группам. У меня старше была, и сестра у них какую меня не отпускала. Он говорит, нет, она со мной. И все. Плакала. Я там маленькая была, глупенькая еще. Но все равно меня как будто запихнули в какую-то дыру. Мне так почувствовалось поначалу. Потом уже привыкла.
Ну, а с сестрой как? Вы общались? Вас все-таки по разным группам, да?
Нет, нас в одну соединили. Я с ней жила, а потом нас разъединили.
Не стали вот так ломать
да,
вас?
Да, как бы не стали. Потому что все равно и больно. Сестру отнимает. Она говорит, нет, я буду вместе с ней. Не могу я без сестры. И говорю, нет, давайте в одну. Ну, и директор нас соединила в одну группу. И мне стало спокойно, как бы на душе даже спокойно.
Ну, вот а в школу как ты ходила?
Моя сестра в школе в другой училась, и я в другой. Я вот здесь училась, в детском доме. Сначала начальные школы здесь были. А потом меня перевели во вторую в Кезело.
Почему не в одну школу с сестрой?
Я лучше училась с сестрой. И меня сначала хотели отправить, вот где она училась, там слабая школа туда. Но я вытянулась, я поднялась по учебе, и меня отправили во вторую сильную школу.
Здесь следят за тем, чтобы вы учились хорошо, вот, или все равно?
Не, здесь следят за тем, чтобы хорошие оценки приносила. Ну и ругают, как мамы.
А помогают, вот, если не получается что-то? Есть кому помочь?
Да, рядом под рукой воспитатель.
Уроки сделают?
Да, помогают, да. Ну, если тебе непонятно, они подскажут, конечно. Конечно. И мы всегда с алгеброй не понимали там некоторые. И нам помогали с алгеброй. Хорошо, и директор, мы к директору бегали, она нам пример решала. У нас здесь и русский язык есть, тоже к воспитателю бегали. Что нам не понять, то мы к ней обращались.
Теперь у Тани начинается новая жизнь. Она отправляется в Приозерск учиться. Проблема возникает сразу же. Таня закончила только 8 класс. Нужно будет работать, учиться ремеслу и заканчивать 9, чтобы получить нормальный аттестат.
Меня мама поздно отправила в школу, и я отстала. Ну, я буду там в общежитии жить и 9 класс заканчивать. И сразу же на профессию и 9 класс.
А на профессию на какую?
Я вообще хотела на парикмахера, на воспитателя идти, но после 8 там только на повара идут. Ну, я думаю, я выучусь, и что я хочу, я думаю, мне это сбудется.
Детей у тебя много будет?
Мне нагадали, что у меня будет 2. Я хочу мальчика и девочку. Вообще у нас талантливые девчонки и умные. Я думаю, их хорошее будущее ждет. Если они как бы пойдут по своей дороге, не по маминой, я думаю, у них все будет хорошо.
Понимаешь, в чем дело? Так вот, если честно сказать, дети домашние все-таки, но ведь мы же опекаем своих детей. Всякий же может ошибиться, оступиться, человек слаб. Все-таки мама за шкирку возьмет, стряхнет там и бабушка, и папа. Вас-то некому стряхнуть.
Да, нас некому. У нас нету под правой рукой сильной руки просто, чтобы... Домашним проще. Мы отсюда выйдем, за нас уже никто не отвечает. Мы уже самостоятельно живем. И все равно не хватает маминой ласки. Любви нету, тепла. У нас в лагере там домашние приезжали, а вот к нам нет. Так обидно, становится очень больно. Они обнимаются, там говорят, мама, и на глазах сразу слезы. Хочется тоже маму обнять.
Скажи, пожалуйста, вот когда у тебя будет своя семья, может быть, ты возьмешь кого-нибудь из детдома? Усыновишь, удочеришь?
С одной стороны, хотелось бы, но лучше своих детей.
Ну, а вот пометуя, что ты так вот прожила, что кто-то ждет.
Ну, я бы, наверное, взяла, конечно. Здесь малыши такие классненькие, маленькие такие. Мы в магазин идем, они, вы нам купите чего-нибудь, да, купим. Ну, конечно, чупа-чупс или что-нибудь еще. Покупали, им весело мне.
А вообще, почему такая беда, как ты думаешь, что столько детей остаются без родителей?
Ну, я думаю, родителям не надо было пить и смотреть за ребенком. Я вот не понимаю людей, зачем тогда рожать, если в детский дом их отправлять, это же. Мне больно на сердце. Я смотрю на малышей, к ним приезжают мамы пьяные, и все такие, ужас. Вообще жалко. Родители такие плохие. Отправляют таких замечательных детей сюда, красивых таких. Я бы забрала. Мне мальчик нравится, самый маленький, такой классный, я бы его забрала. Это было мне уже много лет. Девочку забрали, ей 15 лет. Сначала моего брата забрали, ему, ну, где-то тоже 15-14, это так. Он такой такой высокий, большой. Его забрали семьяк, он живет сейчас в Волосах. Говорит, хорошо, он сам работает, зарабатывает, одевает себя. Говорит, семье очень нравится. В этой семье у нее 4 детей. Еще Семен, 5-й, и девочку забрали, Наташу. Она 6-я в семье вот живет. Она, говорит, нравится, такая приезжала, все одетая такая, ну, вообще нормально. Радостная такая. Ну, что у нее и мама есть, и папа. Это хорошо. Наташка, я говорю, я за тебя рада. Нашла семью себе, это очень хорошо. Она говорит, очень нравится ей. Она сама готовит, убирается, все делает. Я думаю, если в детских домах станет поменьше детей, это, конечно, очень хорошо будет. Дети забудут, что такое детский дом, что у них есть родители. Они ни без чего остались.
Мне показалось, что у Тани есть главное – свет в глазах. Она не озлобилась, несмотря на пережитое. Она может радоваться за других. Она добрая. Но ей, и это совершенно точно, очень страшно вдруг остаться одной, без привычной заботы многих людей, столько лет заменявших ей ее несостоятельных родителей.
Все уже. Не сходишь там, как мы всегда ходим. Слава Васильевна, ходим, у нее вещи получает. Ты выбираешь, что тебе нравится. А в магазине ты такое не сделаешь, конечно. Если денег у тебя много, да, ты можешь все выбор сделать. А если тебе надо одно купить, ты заходишь там все джинсы купить, а тебе надо домой поесть купить. Трудная жизнь, конечно. Даже боюсь у нее вступать.
У Андрея пока нет такого страха перед самостоятельной жизнью, как у Тани. Ему только что исполнилось 17, и он пробудет здесь еще целый год. А дальше?
Когда закончу 9 класс, ну, не знаю, в какое-то училище поступлю.
А в какое?
Без понятия, не знаю вообще.
Ну, а что ты любишь? К чему склонность?
Я уже, 9 лет занимаюсь спортом, настольным теннисом. Мне нравится. А так, рисую в свободное время. Хотел бы строителем быть там, строить дома хорошие, надежные. Ну, и пока так. Такие желания на будущее.
Ты сколько лет в детском доме?
Ну, я с 9 лет, с 1 класса. Ну, я сначала в Гатчине там был, в интернате. Мы как бы там жили, а так можно было домой ездить, когда родители еще были живы. Потом уже, когда родители начали пьянствовать, там беспредел дома, нас сюда отправили. Их лишили родительских прав и сюда, в детский дом.
Нас это кого?
Ну, у нас 5 в семье. Я не один, как бы. Братья, сестры.
Они с тобой вот здесь вот сейчас?
Ну, здесь только одна сестра со мной осталась. Но она выпускается вот сейчас в этом году.
И куда она?
Не знаю, в какое-то училище, ну там, какие-то профессии. Что-то.
А что, ты с сестрой не общаешься тесно?
Нет, так, изредка.
Не дружите?
Нет.
А почему?
А, не знаю, не сложилось еще так.
А с остальными?
С остальными нормально, да. Старший брат, он как бы дома, я с ним так вижусь, иногда езжу. Он с нами в детском доме не был. Ему лет много было, его как бы не отправили. Он один, ему дали комнату коммунальную. Ну, потому что он недавно из тюрьмы вышел, он сидел в тюрьме у нас. И старшая сестра нам из детского дома, она выпустилась. Сейчас работает там где-то продавщицей в магазине.
Ты своих детей не бросишь пьянствовать, не будешь?
Нет. Я сейчас не курю, не пью. Это как бы меня это не интересует. Мне же главное учеба, потом работа и все.
Остальные вот здесь ребята тоже хорошие или кто-то?
Как говорится, в семье не без, знаете, самого. Ну, есть, конечно, неполадки, а так все нормально. Ну,
есть кто-то курит, кто-то пьет?
Да. Есть такие.
Да, эти дети, уже почти выросшие, были обделены в самом главном. Не было руки, которая гладила бы их по голове каждый день, как свое ненаглядное сокровище. От родных рук они, как правило, испытывали только побои. Сегодня у них прекрасные лица. Вокруг них хоть и не так много тепла, но зато свет, чистота и порядок. Что ждет их дальше? Учеба и работа в чужом областном городке, где нет ни одной знакомой души, не говоря родной. Встреча со старшим братом, вышедшим из тюрьмы. Сумеют ли эти дети завтра остаться такими же чистыми и ухоженными, не подпасть под сотни соблазнов? Кто удержит их, когда они споткнутся? Кто подаст совет, поможет деньгами? Нет таких людей. Есть для них льгота по поступлению в ВУЗ, но немногие доберутся до этой льготы, особенно после спецшкол и интернатов с упрощенной программой. Ясно, что таким детям после выхода из детдома нужна хоть на первое время какая-то поддержка. Есть ли она в других странах? Говорит наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Всего в Латвии 60 детских домов различного профиля, в которых проживают 2600 воспитанников. И, как пояснила директор департамента по защите прав детей Инга Миллера, согласно закону, детдомовцы уже с 13 лет могут начинать свою трудовую деятельность.
Есть кабинет министра условия, которые предполагают, что дети уже в таких безопасных, не тяжелых работах могут уже работать. Если мы говорим о рабочих договорах, уже таких узаконенных рабочих отношений, есть, тогда это с 15 лет.
И что нужно для этого сделать? Значит, он пишет заявление или...
Он пишет заявление, что хочет работать на конкретной работе. Работодатель должен тоже в соответствии с правилами Кабинета министров посмотреть, какие ограничения все-таки имеются. И если все нормально, и он имеет право работать, тогда заключается трудовой договор. Если есть проблемы, и дети сами не могут найти работу, но желают работать, тогда они могут обратиться, им помогут уже найти...
Службу трудоустройства.
Да.
Что дает детдом в смысле профессионального образования? Кем они выходят?
Знаете, очень различные бывают ситуации. Есть у нас дети, их, увы, не очень много, которые заканчивают вузы. Но в основном дети ориентированы с помощью детского дома на уже профессиональное образование. И заканчивая 9 класс, они по своим интересам и возможностям помогают детский дом им устроиться в такое учебное заведение, которое соответствует их возможностям и желаниям.
Куда они стараются попасть в основном?
Довольно много детей идут учиться на поварские профессии. Мальчики идут работать в слесари, автомашины и швеи, девочки.
А какие вообще сложности с ними возникают? Как их там принимают?
Мы никогда не встречались с какими-то ограничениями или неравными отношениями к детям, потому что они были бы из детского дома. Такого нет.
Сообщила Инга Миллера. Однако же, по словам директора Смилтонского детдома Любови Никифоровой, есть одна, правда, небольшая, но неприятная для государства проблема. Поскольку профессиональное образование девочек поставлено хуже, совершеннолетние воспитанницы детдомов уезжают на заработки в Англию или Ирландию. Там выходят замуж и назад больше не возвращаются.
Говорил Михаил Бомбин из Риги.
О том, с какими проблемами сталкиваются выпускники детских домов и интернатов, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устранены ли причины появления террористов-шахидов спустя 5 лет после трагедии Норд-Оста? Тему обсуждаем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».